Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы, надеюсь, сегодня тоже будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В студии «Светлого радио» Вера Кулигина, учитель русского языка и литературы, автор проекта «Чудо-радио». А с вами Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Мы еще не поздоровались. Здравствуйте, Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Такие прекрасные слова ко многому обязывают.
Сегодня хотелось бы поговорить о том, как вы образовали, создали свой проект «Чудо-радио», а также вот как увлечь детей чтением книг, как с ними правильно общаться, как их заинтересовать. Собственно, с радио и начнем. Вот когда зародился этот проект, что вас на это сподвигло, и как вообще это происходит, как вы это создаете и для чего вы это делаете?
Однажды я вспомнила, что когда-то в детстве я с удовольствием слушала радиоспектакли.
Так.
«Три кнопки». Угу. И эти радиоспектакли звучали у нас круглосуточно. Ну, тогда, когда они вещались, а радио вещало круглосуточно. Это была моя няня, мой воспитатель, мой вдохновитель. А когда я выросла, я поняла, что ведь я же это могу сделать сама. Ведь это сейчас уже возможно. Если раньше это было недосягаемое волшебство, которое могли делать только особенные люди, где-то там, небожители. Вот это прекрасное слово. Но я же могу сама, и даже могу дома, даже могу на собственной аппаратуре, очень скудной и малой. Ну и, конечно же, мои дети. Любовь к литературе, любовь к книгам и желание сделать что-нибудь свое особенное. Вот. Я вот с этим вообще носилась, с этой идеей. Хочу свое особенное, ни на что не похожее, чтобы собственными руками.
Как-то изменить этот мир, внести что-то свое хотелось.
А у меня еще помпезнее звучит,
как?
Еще более, наверное, самонадеянно, оставить след, оставить наследие.
Ну, это, кстати, хорошее такое здоровое желание.
Тем более вы работаете с детьми, и мы, конечно же, перед эфиром послушали ваш выпуск, это очень качественно, очень
душевно,
ярко.
И
очень интересно. И очень всегда интересно слушать детские голоса.
Вот на это и была ставка, что
это
дети...
Это очень мило.
Это классно. А книги детскими голосами — это доверительно. Это то, что детям нравится, взрослым. И когда книга, например, 5+, ее рассказывает ребенок 5+, ее озвучивает, то это очень круто.
Вот вопрос технический тут, конечно, возникает.
Как вы добиваетесь?
Как ребенку-то удается так качественно и долго читать такие сложные тексты?
Ну, это же, конечно же, монтаж.
Это то есть монтаж. Он чуть-чуть прочитает, отдохнет. Склейка.
Склейк много, монтажа много, возни много. С малышами я буквально ползаю и ползала за ними по полу, по всяким.
А сколько самому младшему?
А самая младшая моя была 5-летняя, моя собственная дочь, с нее все и начиналось. После нее еще были 5-летки, с которыми мы также ползали по полу. Ну и так далее, и выше, и выше. И сейчас они растут, их уже так много.
Сколько?
Не знаю, мне кажется, уже несколько сотен.
Вы имеете в виду
детей,
которые читают эти тексты?
Да, они же растут, они меняются, приходят новые, уходят, у них интересы меняются. Ну, проекту 10 лет в марте будет. Можете себе представить, сколько ребятишек?
10 лет вы выдерживаете вот эту нагрузку, не выгораете, развиваетесь...
Выгораете, наверное.
Насколько это на самом деле... Вот вы же себя тратите как человек эмоционально. Ваше личное дело. Как вы это преодолеваете?
А жить, Серёжа, вообще себя тратить эмоционально?
По-всякому. Ну, несомненно, я выгораю, и тяжело, и трудно. А с детьми особенно трудно.
Конечно.
Они такие неустойчивые. Поэтому я выбрала то, что мне нравится, и то, что я люблю делать, даже если я устала, выдохлась, вымоталась и так далее. Все равно это меня вдохновляет. Поэтому я усложняю все время себе задачи. Я беру разные возраста, беру разные книги, беру разные темы. И не только радиоспектакли, а все виды контента. И еще обучалочку, я постоянно с этим тоже работаю. Не только чтобы у нас была запись. Ребенку вообще-то будет очень скучно. Их еще нужно ведь научить. И вся программа у меня выстроена и продолжает выстраиваться. Я все время что-то придумываю. У меня несколько авторских программ. И для маленьких, и для средних, и для старших, и так далее, и так далее. Вообще вот эта преемственность осуществляется у меня очень серьезно. Я отрабатываю это. Детишки у меня слушают сами себя. Младшие учатся у старших, старшие учатся у младших. И, возможно, я уже сейчас ушла от вопроса.
Нет, рассказывайте.
У меня такое случается. И не выгораю. Здорово, ну, мне нравится. Дети вдохновляют. Я к себе прислушиваюсь, и когда я захожу в учебное заведение или там, где дети, у меня почему-то вот тут поднимается в груди какое-то тепло. И я понимаю, что я чувствую с ними невероятное удовольствие от работы с ними. Но с ними нужно ограниченное количество времени, потому что они все-таки, когда начинают баловаться и шалить, то это уже другой вопрос, это уже не творческий, это воспитательный. И у меня вот этот тумблер переключателя, то я режиссер, то я воспиталка, то я учительница, то я строгие глазки делаю, что мне совсем не нравится, но с ними приходится. Наверное, вот это вот разнообразие меня поддерживает. Быть разной и все время развиваться вместе с ними. И все время вместе с ними расти, к чему-то стремиться. Это очень здорово.
Я так понимаю, что первый ваш, скажем так, артист дубляжа, да, вот как правильно сказать, чтец.
Ну, да, чтец. Да.
Потому что по ролям вы же как-то расписываете даже книги свои. Постарайтесь как-то это даже эмоционально
диктор.
Как-то подавно.
Первый диктор.
Или чтец.
А вот мы играем в эту игру тоже, когда вариант как диктор, ты читаешь как диктор, это такая ровная тональность, безэмоциональная. Да. А кто-то как литератор читает. Дети тоже на эти категории делятся. Некоторые совершенно не в состоянии прочитать книгу. Они ровные, неинтересные, но для новостного контента супер.
В Москве 10 баллов пробки.
Да.
Объезжайте.
И я их миксую, можно сказать так, про детей?
Да,
да-да-да.
Еще как.
Я их смешиваю. Кто на что способен, тому того и, как говорится, и вручу. Ту самую роль или тот кусочек текста. И основной текст, тот, который самый трудный, авторский, его, конечно, не всем дать можно. Угу. И для него нужны особенные дети. И чаще они вот уже родились с этим. Я из всего вот этого огромного состава, я их нахожу, выцепляю, начинаю как-то мотивировать и держать рядом, поддерживать, пытаться для них что-то придумать особенное, чтобы они со мной остались. Вот так. А те, которые ходят, я работаю в образовательной школе, в общеобразовательной, и туда, конечно же, приходят дети разные. У них даже с логопедией может быть проблема. Но я же не могу их выгнать, и я не хочу их выгнать. И я, конечно же, найду для них хоть кусочек, но чего-нибудь они мне озвучат. Если они хотят, вот ключевой момент. Если дети хотят, то надо их вовлекать. Прогонять ни в коем случае. Но это непросто, потому что я не делаю вариант home для ограниченного количества. Mm-hmm. Я хочу, чтобы это слушали массы. И есть у меня такие, допустим, прекрасные дети, которые великолепно интонируют, но у них буква «Р» западает. Угу. Но я тогда беру этот материал как образовательный. Я на его основе демонстрирую детям послушать и говорю, вот смотрите, русская фонетика, она предполагает вот такую «Р». Но есть французская «Р», есть английская «Р». Да, есть язычок стремится к середине неба. Это английский вариант. Вы давайте будем озвучивать французский. Кстати, про французский. У нас есть французский каламбур, и мы смешиваем с французским языком. Чтобы было еще интереснее, опять же, к вопросу, как не выгорать, я учу французский язык, и я придумала, а давайте в эфире будем его учить. И мы уже за эти передачи выиграли несколько первых мест. И на классном радио даже диплом лидера получили. Это какой-то супер результат, который нам уже вручили.
Поздравляем вас от всей души.
Да, поздравляем, очень рады, что ваше дело находит признание.
Пайдея.
В эфире Светлого радио, программы «Пайдэй». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы сегодня беседуем с замечательной гостьей
Верой Кулигиной, учителем русского литературы, автором проекта «Чудо-радио». Вер, смотрите, вот интересно понять, какая аудитория все-таки у вашего проекта, на какую аудиторию он изначально был нацелен, и что вышло в итоге на сегодняшний день?
Может быть, даже дополню вопрос, как вы продвигаете свой проект? Вот насколько получается это?
Для кого предназначено? Ну, несомненно, сначала для детей, прежде всего для детей. Ну и для родителей.
Ну, конечно.
Замотивированные мамочки, которые беспокоятся, что слушают и что читают их дети, это вообще обязательно. Они обязательно проверят, что там такое вышло, подходит ли это моему ребенку. Ну и для тех, кто всегда остается ребенком. Например, для меня. Мне нравится слушать все детское, подростковое. Я это выбираю в первую очередь. И мне кажется, для взрослых, которые захотели разнообразить свою жизнь и вспомнить, как у них там было в детстве, как-то...
Ну, собственно, мы так и сделали. Я вот сегодня все утро слушал ваши рассказы, сказки, стихи, и, собственно, вот эти детские голоса, мне, на самом деле, мне сегодня очень...
Зашли. Так,
да, зашли, настроение улучшилось, и это очень здорово. Вот еще такой момент важный. Как вы технически это реализовываете? Потому что это не так... И просто, и даже и не всегда дешево. Как вы вот здесь справились с тем, то, что добиваетесь действительно качественного звучания? Как происходит вот эта работа непосредственно, монтаж и так далее? Было ли специально?
Бесплатно.
Ну, это обычно хорошие дела так и делаются.
Это происходит. Все 10 лет у меня только один раз было что-то похожее на студию, где я на самом деле использовала только стены, и все равно все тот же диктофон. Однажды я попробовала на частной студии записать материал, послушала дома, и мне не понравилось. По нескольким причинам. Звук был какой-то металлический. Видимо, я не знаю, с чем это связано. Почему-то диктофон звучит с детьми лучше.
Как будто тембры передают лучше, да?
Да.
Показалось вам, наверное, да?
И еще самый интересный и пикантный момент. Ребенку было интересно вот с этой вот штукой микрофонной, и она все время, эта девочка была маленькая, она все время ее трогала, чего я не заметила, потому что она трогала руками, ну, ниже пояса. Я смотрела наверх, на ее губы, на дикцию, на интонирование, а она там ножками, там что-то, ручками. В общем, все это было испорчено.
Все это попало в микрофон.
Да,
запись. Понятно. Брак.
Шух-шух-шух.
Да, брак
диктофон,
по звуку.
И вот если мы с вами сейчас разговариваем, мы ровно держим голову, у нас расстояние до микрофона одинаковое, то с детьми это не получится. Я с ними, с этим диктофоном туда-сюда, я все время вожу им туда-сюда, слева направо. Они, к сожалению, пока не умеют сидеть спокойненько. И это выручает. В общем, студии на сегодняшний момент нет, но в школе Маяковского она обещается открыться в феврале. Я ее еще не видела, это зависит от школы. Но мы умудряемся сделать из ничего конфетку. Это все монтаж, на самом деле, конечно же, много чистки, много приглушения, много заглушения, много возни, который мне, собственно, нравится. Это как...
Вы сами это делаете?
Да, я это все делаю сама, мне это доставляет огромное удовольствие. Но иногда я, конечно же, психую, потому что, ну, прям на слове, допустим, какой-нибудь шорох, а переписать нет возможности. Это уже там столько всяких нюансов, когда-то и слово приходится вырезать, когда-то и заменить, когда-то и переписать, а ученик не приходит неделями, например, заболел. Много-много всяких нюансов. Но все равно интересно. А, наверное, потому что сложно.
А получали ли вы какую-то поддержку? Ну, определенно сейчас мы услышали то, что в школе открывается студия, и, так полагаю, вы там будете частый гость. Надеемся, то, что студия как будет соответствовать тому, чего вы бы хотели. А вообще в целом, вот здесь выиграли конкурс, здесь вас признали, там вас похвалили, там вы дали интервью. А какая-то такая, не знаю, что ли, материальная помощь, может быть, поддержка на каком-то, не знаю, федеральном уровне, грант, еще что-то. Получалось ли вам это сделать? Или вот все равно это тянете все на себе самостоятельно?
Что касается продвижения, вот, кстати, я, кажется, и не ответила на этот вопрос. Угу. И гранты. Грант я однажды пробовала написать. Во-первых, там очень сложный язык административный. Мне помогали, я что-то там написала, он не прошел. Я трижды пробовала краудфандинг. Однажды у меня был такой вариант работы. Мужчина какой-то мне написал в интернете, говорит, я собираю все варианты радио и выпускаю на своем канале. Вот эти вот онлайн. Онлайн-радио в моменте, который транслируется. Угу. Он умер. У меня какое-то время повещал угу. мое чудо-радио онлайн, а потом перестало. Такая помощь была. Были всевозможные поддержки. Давайте мы скопируем туда, давайте мы сделаем репост. Вот в таком варианте. Про деньги нет, вопросы не идут. Разве что дважды или трижды, я уже теперь не помню, я выигрывала в конкурсах такие небольшие суммы, но они для личных нужд, что называется. Для студии, конечно, нет. Я безустанно пытаюсь что-то с этим сделать. Я очень надеюсь, что в школе мне это получится. Но смотрите, там технические трудности. Какие технические трудности? Школ три. Угу. Три здания. Ну, буду я иметь возможность в одном здании, а ребята-то у меня еще в других зданиях. То есть те все равно будут продолжаться записываться, что называется, в шкафу, под столом или где-то за ширмочкой. Технически это невозможно, но это меня не смущает. Самое классное место для записи, секрет для вас, лайфхак, это библиотека, это подвал библиотеки, вот те самые хранилища. Такой опыт у меня был. Я в Вологодской областной библиотеке спускалась в самый низ в тот день, когда не был неприемный день, когда там вот этот вот подъемщик книг не работал, не журчал, не шуршал. И мы там работали с ребятами вот в этой вот тишине. Книги съедают все лишние звуки. Да. Правда, там что-то капало все время.
Ну, это уже частность.
Да.
Это саундтрек такой.
Да. Но это была хорошая запись, теплая такая, замечательная.
Действительно, звук — это очень важно. Даже если мы говорим про телевидение, может быть, очень плохая картинка. Но если там хороший звук, то все спасено. А если очень хорошая картинка и звука нет, то беда. У меня тоже часто были такие случаи. Я писал интервью одного митрополита, мы даже две петлички повесили на него. И вроде звук пошел, и там все было, как говорится. А потом мы на монтаже обнаружили, что звука просто нет. Стояла вышка какая-то связи, видимо, какой-то сигнал, и просто заглушили наши каналы. И вот целый час один митрополит рассказывал про важные вещи.
Без звука.
А звука нет.
Откладывайся слава рядом
богу,
диктофон.
Слава богу, да. Что он... Я об этом сейчас хотел сказать, что и слава богу, то, что он забыл про это интервью и до сих пор не помнит. Вот, может, сейчас вспомнит, я ему сказал, напомню. Но самый... Я, кстати, потом тоже мне посоветовали мои коллеги, оператор, звукорежиссер, поставь просто телефон и запиши, и это случилось. Поставили просто, я просто случайно как вспомнил эту историю, поставил на запись так аккуратненько, звук рухнул в петличках, там батарейка разрядилась или что-то случилось. И мы забрали звук с телефона обычного и спасли
да,
проект.
Да, приоткрыли мы сейчас за кулису немножко радийных секретов. Да.
Это не секрет, это, очень да, много звуковых. Людей пишут на телефон.
Да, да. Да, только мне просто интересно, как вот постпродакшн проходит у вас чисто технически, потому что это записать можно все что угодно, а как ты это потом причешешь и выложишь дальше.
Да,
это,
монтаж, вот это вот.
Возни много. Ну, прямо буквально доли секунды расширяешь проект, вычищаешь. Понижаешь уровень, щелчки.
Все вручную делаете,
да?
Все вручную. А вот эти вздохи и так далее тоже чистите, получается?
А первое время я их убирала, а потом слушаю свои записи. Вот Кузя Щучкин.
Неестественно получается.
Да, неестественно. Я ко всему, вы спросили, да. Чему я обучалась. Все собственным опытом. У меня была знакомая, приятельница, или как правильно сказать, человек, с которым я работала на одном канале, я наблюдала, но я не видела сам процесс, я слышала результат. А потом, когда я открыла эту свою программу, я там все самостоятельно. Я думаю, что я еще не все умею. Нужно открывать для себя еще очень много, но необходимым я владела. Вздохи, щелчки, плевки, все это тоже, это все вручную. Я не знаю, может быть, это неправильно. Я спрашиваю у коллег, кто-то там устанавливает какие-то себе заранее технически, что она все сама программа делает. Но я не уверена, что это так возможно.
Не-не-не, да, кто хочет качественный звук, он, конечно, вручную режет.
Да сейчас еще время...
Все так... по старинке делается.
Да, время такое, что очень много контента. Его просто нереально много становится в последнее время.
А качество страдает.
Да и знаешь, и качественный контент тоже очень... Не взлетает, потому что его просто надо конкурировать со всеми. Поэтому и вот стараться добиваться качества, конечно, это становится с одной стороны доступно, с другой стороны, сколько таких вокруг. И вот ваш пример, ваша работа очень важен для многих, наверное, педагогов, кто нас сейчас, наверное, слушает, того, что можно создавать, не мечтать о проекте, о каком-то очень крутом микрофоне или... там, компьютере с мощной видеокартой, да, а что можно делать просто, и это результат. А в данный момент, я так понимаю, вас можно послушать, вот мы нашли ваши социальные сети ВКонтакте и на сайте, да, вот только вот две возможности есть.
Телеграм, Дзен.
То есть то, что доступно всем.
Да, то, что было доступно прежде на YouTube, там приостановилось, сколько лет, два года назад. Да, ВКонтакте я почему-то интуитивно думала, что я только туда сначала и выкладывала. И как оказалось, да, он самый долговечный. Остальное по-всякому.
Мы там и послушали. Вот тоже такой важный момент, как происходит ваша работа с детьми. Это на самом деле у меня только один вопрос, сколько, как у вас вот хватает терпения. Ну, вот сейчас мы общаемся, понимаем, что вы такой не человек, хватает. У вас это ваше призвание получается.
Не хватает времени.
Но действительно, как это происходит, вот этот технический процесс того, как вы определяете, какой ребенок, какой-то экзамен слушаете?
Нет, как это происходит? Я слушаю их, я с ними общаюсь. Да, это очень важно. Не брать... Нужно взять ребенка того, который подходит под тот или иной текст. Ребенок играет в себя. Он не артист, он не сыграет что-то неподходящее. А роль на сопротивление, как в театре, например, режиссеры практикуют, это не прокатит, не получится. Поэтому если у меня есть книга, она мне очень нравится, но нет подходящих артистов, я ее отложу, несомненно. Под артистов подбираю. И очень часто под ведущих. Вот я знаю, что вот эти девочки, вот этот мальчик, да, они справятся. А уже всех остальных постепенно я могу этот текст отложить на какое-то время. Вообще монтаж может занимать год, если это большая книга. Стишки, конечно, мы как пирожки печем. А книга, там нужно все-таки какой-то один стиль соблюсти, какую-то логику выстроить. Я пока всех не соберу, за монтаж конечный не берусь. Чищу, конечно, складываю все. А если бы вы на самом деле видели, как, насколько это сложно, вы бы, наверное, очень удивились. Реплики прям, вот множество реплик. Это папка. Если в книге порядка 30 персонажей, вот сейчас я взялась за такую книгу, 30 персонажей, можете представить
это
себе?
Это значит, 30 детей озвучат эту книгу?
15 взрослых, я посчитала, и 15 детей. Но бывают и дети-дети. Это надо, да, чтобы озвучило достаточное количество. Некоторые дети могут менять голос, и если они в одной главе не встречаются, все равно слышно, что это один ребенок. Но в детской литературе такое допустимо. Ну, почему нет? Вот она сыграла гусеницу, потом какую-нибудь обезьянку, потом кого-нибудь еще. И это все у меня в папках. Вот это такой-то персонаж: папа, мама, девочка, бабушка, элефантики, там еще кто-то. И название фраз. Я какое-то время путалась, где что. Я какие-то кусочки теряла, пыталась переписывать. Я сейчас поняла, что нужно поначале фразы обязательно поставить, обязательно на, не на паузу, а выключить, и каждую фразу записать снова. Вот к этой системе я приходила очень долго. На собственных ошибках, на собственных помарках. И сейчас все равно что-то путаю, забываю.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Вера Кулигина, учитель русского языка и литературы, автор проекта «Чудо радио», микрофонов Кира Вавреньева.
И Сергей Платонов.
Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Кирилл Лаврентьев и Сергей Платонов. У нас в гостях сегодня руководитель и автор проекта «Чудо-радио», учитель русского языка и литературы Вера Кулигина.
Да, я, конечно, учитель русского языка и литературы, но сейчас я это использую не напрямую. Я уроков русского и литературы не веду, но мне очень помогает то, что я научилась, чему я научилась в институте, и все это, конечно же, я использую, все методики преподавания и любовь к книгам использую на своих творческих
кстати,
занятиях.
Любовь к книгам — это тоже очень важно. Я все время вспоминаю свою учительницу русского языка и литературы уже в старших классах. И «Война и мир», Достоевский и многие другие классические авторы, конечно же, в мою жизнь вошли благодаря как раз моему учителю, да. Потому что я помню, что мы даже не успели всю школьную программу пройти, потому что мы очень много обсуждали, в том числе «Война и мир», «Преступление и наказание». Это было не просто прочесть, это было постоянное обсуждение, раскрытие героев, его значимость, вот эти смыслы. И, конечно же, так как, хоть я учился в образовательной школе, преподаватель был верующим человеком, она, конечно же, давала гораздо больше смыслов, исходя из того, что мы изучали, конечно. Поэтому это очень важно. А как в данный момент, вот вы используя современные технологии, скажем так, аудиокниги, то, что очень легко может попасть в уши и детям, и вообще широкому зрителю, слушателю, как вы прививаете эту любовь к книгам, к чтению этим детям? Вот.
Я думаю, что через собственную вовлеченность. Я наблюдаю за ними, я вижу, что они, не знаю, дублируют, копируют, как зеркало. Да. Они видят, что мне нравится, что я в состоянии аффекта, в состоянии счастья, и им тоже начинает нравиться. Если ты вовлечен, они тоже.
А вы тоже же участвуете в озвучивании книг?
Да.
И кажется детским голосом?
Нет.
Нет?
Нет, я нередко маму, и несколько книг у меня озвучено, где я автором была. По нескольким причинам. Из-за того, что мы сидели дома на изоляции, а работать очень хотелось, и я поняла, что у меня нет такого ребенка, который мне озвучит весь авторский текст. Фразы я наберу онлайн, ребят, я начала это делать. Но я чрезвычайно стеснялась, потому что изначально я не была актрисой, и мне было неловко, как это я себе такое позволяю.
Тяжело было себя слушать, да, сначала?
Нет, я из-за... Может быть,
синдром самозванца.
Да.
Ага, понятно.
Мне было очень неловко. Как это? Что это я себе позволяю? Так нельзя, а ничего. А сейчас маму, какую-нибудь женщину, потому что все равно искать нужно всех актеров, почему бы мне это не сделать? К тому же мне это интересно.
Вер, вот такой вопрос по поводу чтения все-таки. Сережа так пространно и разнообразно рассказал о том, как его учили читать глубокую классическую литературу. Вот по поводу чтения. Как вы относитесь к обучению чтению детей? Как это лучше делать, на ваш взгляд, основываясь на вашем опыте, основываясь на вашем опыте с собственными детьми? Я даже сейчас не беру тех, которые вам начитывают эти тексты, а скорее опыт как мамы очень ценен в этом контексте.
Опыт очень разнообразный. Угу. Старшего ребенка своего я научила читать в 4 года. Он хватал, глотал, лопал книги с удовольствием и делает это до сих пор. Младшая категорически отказалась читать. При этом большая часть проекта именно на ее голосе и создана. Она переговаривала тексты. Маленькая, вот как раз про монтаж. Она фразу, я фразу, она фразу. И так по очереди.
Просто повторяла за вами.
Да. И она очень четко копировала интонацию. Это было потрясающе. И мне коллега на работе сказал, запиши ее как можно больше. Вот, наверное, это было послание свыше.
Потому что она вырастет, голос изменится, да? Вот это.
Нет, потому что она классно делала.
Ага. Вот именно в тот момент возраста это было очень здорово.
Харизма детская спасала все. А потом, конечно, она стала уже читать, но читала она без удовольствия. Вот мой опыт родительский показал, что я вообще не знаю, что с этим делать. Потому что что-то есть у ребенка внутри. Извне приучить к чтению, заставить или сподвигнуть к любви к чтению. Мне, например, с младшей не удалось. Она читала, в смысле, у нас на радио говорят, читать это и говорить тоже, а книги с огромной неохотой. До сих пор она не любит читать. Я не знаю, что с этим делать. Ну, может быть, это придет, может быть, это сопротивление. Вы знаете, как я ее эксплуатировала? Она же со мной работала просто невозможно много. Наверное, я ее просто измотала. В общем, здесь можно проколоться, ошибиться и чрезмерное усердие. А может быть, дело не в нем, может быть, я наоборот выхватила, когда она меня слушалась, когда она была готова со мной работать, и я сделала по максимуму. А если бы я этого не делала, может быть, и не было ничего.
Абсолютно.
Не могу ничего сказать. Мне кажется, каждый родитель интуитивно что-то пытается сделать лучше, а ребенок возьмет, не возьмет, это уже...
Мне кажется, ваша дочь через много-много лет, возможно, послушает себя и своим детям покажет, и кому-то похвастается, и будет очень приятно.
15.
А, еще такой возраст, конечно, да?
Но она, конечно же, в восторге от того, что... Представляете, какое количество людей ее слушает каждый день? Угу. Огромное количество уроков
вот
у меня...
Вот какое количество, Вер? Очень интересно понять аудиторию. Как вы отслеживаете аудиторию?
Угу. А, с трудом. Я знаю, что слушателей в разных городах очень много.
Угу. Вы видите перепосты, вы видите прослушивание, количество просмотров.
Как раз репостов, лайков очень мало, скудное количество. Я интуитивно чувствую, что слушателей много, я слышу с их слов. Потому что я бываю часто на разных конкурсах, в разных городах, и я все время об этом говорю. Берите наш контент для личного пользования, для трансляции на вашем радио, профессиональный, хороший, качественный. Я не знаю, числа это относительно, много-мало. Смотреть на лайки, 5 штук лайков, вроде маловато. Но я слышу все время отзывы, я слышу от коллег. Даже чисто технически, я находилась в этом городе, я знаю, что я преподавала вот на такое количество детей. Вот здесь вот я была знакома. Я знаю, что они нас слышали и слушают. И посчитать невозможно. Ну, я душою верю и сердцем, что их
много.
Конечно.
У вас такая качественная аудитория, скажем так. Действительно, кому это нужно, получается. И действительно находится, кому это нужно. Это очень здорово.
А телеграм-канал есть у «Чудо-радио»?
Да, есть, 197 человек. Я знаю, что нас слушают за рубежом. Дети билингвы слушают. Родители, мамы, которые увезли своих детей, и они сетуют на то, чтобы сохранить у них русский язык. У меня даже такие ученики есть из-за рубежа, представляете? Это потрясающе.
Чтобы не потерять родной язык.
Да. Они говорят с акцентом некоторые, и с русским языком мы работаем на основе книг, на основе радиожурналистики, радио.
А какие книги вы используете в своем проекте?
Вот. Вот это вот ключевой момент. Классика и современность. У нас есть, да, выбор? Я выбрала современность. Изначально была задача такая у меня, я ее себе сама придумала, озвучивать современных авторов. Чтобы популяризировать, чтобы их продвинуть, чтобы им помочь. А еще вот этот контакт с живым автором, это же очень интересно.
А вы с ним контактируете?
Как правило, да. За редким исключением, кого из авторов я не нашла. Допустим, он мне ответил, если мы далеко друг от друга. Если я вижу книгу, она мне нравится, я ее хочу озвучить, я, конечно же, напишу автору, я его попытаюсь найти, как правило, нахожу всех.
Все-таки еще вопрос прав, да?
Да, права, еще у них книги могут быть изданы, там еще присоединяются права издателя.
Вы тоже это все вычищаете, получается?
Я прошу в личном разговоре этот вопрос решить автору самостоятельно. Они договариваются с издательством сами. Ну, это уже чрезмерная нагрузка.
Это так важно на самом деле. Это очень важно.
Это очень важно.
Это такие тонкости незаметные.
Мы сейчас вообще раскрываем всю индустрию, на самом деле. Но это правда.
Если
важно.
Бывали случаи, что автор хотел, чтобы я озвучила, а издательство запретило. Угу. Такое было.
Вот оно как.
А издательство настроено, нацелено на добычу денег, как правило. А у нас там мы так раздадим, вот и получается тут фрустрация.
Понимаете? То есть что-то ушло в стол, получается, какие-то произведения.
Да. А как продавать в нашем случае, если у нас такое количество детей огромное, авторские права? композитор, еще вопрос композиторов и музыки. И я не знаю, как это продавать. Я все время об этом говорю, что я не против, если найдется человек, который это, этот вопрос разъяснит, поймет юридически. Но пока я не знаю, как эту махину осилить.
Смотрите, Вер, ну тут ведь, я так понимаю, главная идея именно в том, что участвуют разные дети, и их много. Потому что проще было бы нанять актеров, которые время от времени начитывали бы эти книги, и было бы все замечательно и прекрасно.
Ну, было бы,
а тут очень живое потеряли, такое взаимодействие.
Потеряли
с детьми.
Бы вот эту соль.
Искру вот эту, да, конечно.
Ну, поэтому искру, я эти вопросы денег обычно откладываю в сторону и продолжаю делать просто так.
Да. Чтобы дети тоже как-то участвовали в этом во всем.
Так или иначе, вся ваша работа — это общение с детьми. Дети современные очень разные. И я иногда, например, многие детей не понимают, о чем они говорят.
Да, да, кстати, я вот, тоже перестала понимать.
Понятно, это, что у вас разные дети есть,
это, наверное,
маленькие еще.
Уже.
Но вот как вы, как у вас проходит с ними взаимодействие? Ведь и вы становитесь чуть старше, а они все вот, они вот все идут, идут, идут. И как вот в нашем быстро меняющемся мире вы находите с ними общий язык?
Ну, во-первых, ко мне приходят те, кому это интересно, замотивированные. Чем отличается предметник от дополнительного образования?
Понятно.
К нам все-таки замотивированные дети приходят.
А как они приходят, кстати? Это родители или вы сами там, продюсируете как-то?
Там система записи через МОСРУ. Кто хочет.
А, то есть вы ведете как будто бы кружок дополнительного
кружок.
Образования.
Это кружок, да. А перваков очень много. Вот их прям толпы. Но они, родители, относятся к моему кружку как, ну, просто развивашка. Скажем так, несерьезно, но я не обижаюсь на это. Они постепенно сами отсеиваются, кому это не нужно. И уроки для первых классов, они все равно такие игровые, занимательные, они всем подойдут. Логопедия, там что-то не то, не сё, они заинтересованы всем, они все играют. А вот потом я уже из них смотрю, кого можно захватить в свои лапки, с кем можно работать дальше, и кто остался. Там уже меньше, значительно меньше, поэтому группы соединяются разного возраста. Вот так это проходит. И как мы с ними работаем?
Да, как вот
интересно.
Это происходит?
Интересно. Здорово, конечно, найти талантливого ребенка, но на него все будут права качать и все иметь виды. Любой преподаватель. У меня, например, конкуренты театралы явные. У меня несколько учеников в школе
опять
есть.
Опять нашего ребенка забрали, да?
А тут тоже обижаться бесполезно. И зачем? У меня есть несколько учеников, которые остались в театральном классе, а у них там такая программа, что они ко мне уже просто не успевают. Ну и я вынуждена с ними расстаться. Они сделали свой материал, получили свой контент, получили свои грамоты, дипломы, пошли дальше. Ну это их выбор. Уж чего-чего, кого-кого, а детей-то у нас всегда много.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Вера Кулигина, учитель русского языка и литературы, автор проекта «Чудо-радио». Вера, вот по поводу вдохновения вопрос. Понятно, что много сторон в этом деле, которые вам нравятся, которые вам близки, которые вас наполняют, вдохновляют. Но вот если говорить о самом большом, самом главном, о таком сверхсмысле, то это что для вас в этом деле?
Наверное, тот продукт, который получается на исходе.
То есть на выходе то, что получится.
И слова, добрые слова, если кто-то послушал и написал, и сказал, вот это подпитывает.
Обратная связь.
Но тоже недолго. Недолго. Все время нужно еще, еще, еще. Но самое большое счастье и удовольствие — это когда ты сделал. Сейчас что приходит на ум? Есть такие произведения, я, наверное, склонна к какой-то хандре, какой-то лирике,
рефлексии,
какой-то вот.
Да-да-да.
Я выбираю такие тексты нередко, которые к очень серьезным душевным размышлениям приводят. Ну и чтобы не уставать от этого всего, конечно, и хулиганство тоже присутствует, и такие тексты.
Угу.
Я помню несколько произведений, вот одно яркое, которое. После монтажа этого произведения, это история про девочку-колясочницу, которая всю книгу на коляске не может перемещаться, родители ее конфликтуют, скандалят. Я в этой истории играла маму, и когда я смонтировала финальную сцену, я просто упала на диван без сил. Это эмоционально просто обесточивает. Ну, и вот этот контраст, удовольствие, счастье, радость от проделанной работы и эмоциональный вот этот обесточивание невероятно трудно и тяжело.
Но это нужно, иначе не будет результата.
Да,
катарсис.
Отдавать себя нужно, получается. Вот
да.
Частичку своей души, иначе это будет, наверное, никому не интересно. То есть человек вот реагирует как раз на искренность в этих...
Люди же чувствуют, что вы душу в это вкладываете, что это не какой-то такой продакшн, который делается ради каких-то исключительно материальных задач. А тут все-таки дело жизни, причем не совсем для современного мира такое понятное это дело. То есть это абсолютно какая-то полублаготворительная история или совсем благотворительная.
Да, я действительно вами восхищаюсь.
То есть абсолютно, который выезжает на вашем энтузиазме.
Это просто озвучена цифра 10 лет,
да,
Кир.
Да, да, 10 лет. То есть это же как тянуть-то 10 лет на вдохновение? Тут явно есть какое-то такое вот свыше, наверное, благословение на это все.
Это вопрос?
Да нет, рассуждение скорее.
Да. Знаете, что мне интересно? Я же уже пытался задать вопрос про то, как общаться с современными детьми. Язык очень сильно меняется, русский язык тоже частично где-то. Вот. Но так или иначе есть определенная база, наш классический русский язык в классике, который существует, наверное, на телевидении, в радио, в кинематографе. Если говорим прям про такой серьезный подход к языку. А как вы сейчас относитесь к современному русскому языку и то, что пытаются в него протащить англицизмы, например, или какие-то сленговые слова? Как ваше отношение к этому? Например, я как-то пошел воевать в комментарии, ну, в одной социальной сети, и мне спросили, а есть пруфы? Я сначала не понял, что за пруф, и потом понял, что пруф — это с английского доказательства.
Вот мои дети это все понимают,
да,
я нет.
Я как бы долго пока переварил, но потом понял и предоставил человеку пруфы. Как вы к этому относитесь?
Что это такое, доказательство?
Доказательство, да. Пруф английского.
Да.
Русский язык мне, конечно же, нравится гораздо больше. И я тоже английских англицизмов нередко не понимаю. И какое-то время я стеснялась переспрашивать, а теперь просто переспрашиваю.
Да.
А что ты сказал?
Да. Ломаю вот эту вот систему. Умный не спросит, дурак постесняется. Я, наоборот, специально спрашиваю, и непонятно, то ли я умный, то ли не очень.
Так, подождите, умный не спросит, дурак постесняется?
Да.
Я все время стесняюсь спрашивать какие-то вещи, видимо, я дурак.
Она целый час сидит и стесняется спрашивать.
Нет, ну правда.
Детишки вот,
я делаю вид, что поняла.
Дети, как вот, вот здесь. А... Потому что я помню, что много чувств прекрасного заложено было как раз в возрасте, наверное, от 4 до там, 10 лет. Правильно? И то, что мы там впитали в себя, во многом и сейчас дает свои плоды, и мы хотим это привить своим детям. Там, что было в 13-14 лет, ну, как бы не очень интересно, да. Вот. А определенные какие-то детские воспоминания, это, например, та же самая молитва.
Абсолютно, абсолютно. Вот всё, что заложено в детском возрасте, там, то с нами и есть.
Запахи, кухни, как мама с тобой общается. Это вот именно тогда. И вот такое ощущение, что именно в этом возрасте это то, что заложено, оно потом здесь и выстреливает как-то так. И иногда вот многие вещи, я вот даже так собственным детям пытаюсь вспомнить, что-то мама говорила, то, что ты оттуда вспоминаешь. И вот здесь, на самом деле, ваш труд — это как раз о том, что ребенок в этом безумном мире получает определенное какое-то понимание классической литературы, классического русского языка, и все равно время идет вперед. Как происходит, вот, может быть, ваше перевоспитание человека, его обретение нормальной русской речи? Как происходит это в процессе с детьми?
Разговорный жанр — это отдельная история. Почему бы и нет? Я разве могу запретить? Говорите, как хотите. Когда мы переходим к тексту, там уже ничего этого нет. Вот эти ниши просто разделяем. Нет, мне это не тяготит.
Не
тяготит
в эти процессы.
Нет. А зачем?
А не удивляетесь ли вы, не думаете, господи,
нет.
Куда идет молодежь? Нет?
Это как сорняки вычищать. Да нет, зачем? Ну, это мода, это действительно пройдет. Мне нет такой задачи. Мы все равно работаем больше с текстами чем они разговаривают на своем каком-то там языке. Я сама тяготею такой а-ля 19 век и нередко разговариваю в каком-то высоком стиле. Мне кажется, они этим тоже зародятся постепенно. Мне нравится язык устаревающий. Я люблю такие конструкции использовать. Мне почему-то это доставляет удовольствие. Кроме того, я могу похвастаться, я все время об этом забываю сказать, я же сама еще пишу.
А вы уже сказали, что авторский текст у вас есть.
Есть.
Не помню. Ну, так вскользь сказали.
Вскользь, но расскажите подробнее.
А нет, я тогда не про себя не имела в виду.
Рассмотрим этот вопрос.
Есть у меня уже озвученных две или три вещи, я даже уже и забыла, с которыми мы тоже уже получили великолепные награды. Последняя моя награда, как раз это мой авторский текст, это «Волшебная курточка мистера Треча», «Новогодняя история». А про воспитание ребенка. Я как мама тоже испытываю всевозможные трудности подросткового взаимодействия с ребенком, ужасы, кошмары. И это все я вложила в текст. Получился очень современный. И как раз, что касается сленга, там некоторые какие-то словечки проскакивают. А еще текст у меня есть, который я писала как бы от своего старшего сына. Вот там много сленга. Я его, ну, не англицизма, наверное, просто такие, например, я тупик. Вот я думала, как ребенок может себя поругать, например. Я такие слова какие-то нейтральные подбирала. Ну, я дурак, вот, допустим, вроде как грубовато звучит. Я тупик, вот там такая фраза была. Я за красивую, качественную речь. Но если я напишу книгу от лица ребенка, который будет говорить высоким стилем, ну, это же дичь.
Ну, и, да, и авторы...
Как Волконский с первым Безуховым, да? Что...
Да, и авторы современные, странно. Они тоже вообще-то это учитывают. Стихи, например, пишут, если там ребенок говорит какую-то фразу, он все равно будет говорить как-то ближе к сегодняшнему дню. Но понятно. Это интересная тема, язык — это интересно. И, наверное, те, которые демонстрируют англицизм, это демонстрация собственной эрудиции, наверное. Вот я знаю это слово, вот послушайте, какое оно классное. Мне, наверное, в этом смысле прикольно вставлять французские словечки. Я демонстрирую, какая я умная,
да-да-да-да-да,
и насчитанная. Угу. Мы в это поиграем и перестанем.
А как ребенку, например, 7-8 лет, он выполняет определенно свои там задачи по школе, по дому. Он, ну, абсолютно, в принципе, адекватно обычный ребенок. Но он, например, ну, действительно не хочет читать, не разговаривает, ну, не может рассказать какой-то, знаете, что сегодня было у тебя. Расскажи, что как сегодня...
Сформулировать.
Абсолютно не может сформулировать. Как здесь можно ему помочь?
Мы много на уроках разговариваем, мы все время общаемся, я их стимулирую к фантазированию, выражению собственных эмоций, формулированию разных сложных предложений. Сама, наверное, говорю витиевато очень часто. Наверное, вот этот пример, как помочь, если он хочет, а если он не хочет, то так хоть запомогайся, да. Вот в этом еще дело. Родители обычно обращаются, помогите. Собственная мотивация детская. Если он понял, что действительно красивая, грамотная речь мне где-то как-то помогает, то он этим займется обязательно. А пока они говорят короткими фразами, им,
ну,
это...
Ну да, только то, что нужно сказал, и все.
Им это нужно, смайликами выражаются. Наскальная живопись.
Наскальная
это...
живопись, да.
Да.
Да, кстати, смайлики это...
Это же оно.
Да-да-да, то есть выражается мысль, по сути, одним-двумя словами. Не всегда русскими.
Или какими-то междометиями.
А кому-то не дано, звуками. Они, например, не могут. Ну, по каким-то там своим, в том числе физическим данным. Сейчас авторы пишут, учитывая все эти тонкости. Сейчас никто не пишет длинных предложений. Сейчас предложение может начаться, например, с союза «и», потому что это разорванное предложение от предыдущего. Я сама так нарочно пишу. Кроме того, когда мы озвучиваем детский текст... А если мы будем озвучивать длинное предложение, ребенок забудет, чего там он слушал в самом начале. Надо же сохранить его вот в этом вот состоянии понимания. Я понимаю, чего мне только что сказали. Поэтому короткие фразы. А синтонировать ребенку длинное предложение – это вообще невозможно.
Это очень сложно. Это взрослому человеку сложно.
Писатели детские однозначно пишут сейчас короче, яснее, понятнее. Это норма.
Хотя вот я вспоминаю себя, «Властелин колец» я прочитал 8 лет.
У меня сын в 10, в 11, и то я считал, что это достижение, а 8 это прям.
Ну, я, правда, ничего
мощно.
Не понял.
Сюжет.
Я за сюжет зацепился, конкретно уже перечитал, конечно, лет так в 15-16, уже по-другому.
Слушайте, Выгодский говорит, что все-таки зона развития детей – это зона ближайшего развития, то есть надо чуть-чуть вперед выходить за рамки, да, с опережением, то есть брать то, что тебе немного непонятно, смотреть то, что тебе до конца не ясно, то есть напрягать мозги.
И бороться,
время.
Да.
Да, ты должен вникать, как бы напрягаться, все время испытывать напряжение. Мозги должны скрипеть в детстве особенно. Это очень важно. Вот,
то есть упрощение – это такой дух времени или это, скажем так, немножко мы понижаем планку?
Понижаем, очевидно.
Или как вы думаете?
А вы как думаете, да, Вер?
Ну, это же звук. Вот опять же, длинное предложение, классное, но вы его не уловите. Смысл.
Как у Пришвина и Паустовского.
Ну, да. С краткостью она, в общем-то, сестра таланта.
Тут, кстати, еще не про тех, кто читает эти длинные предложения сложные, а те, кто слушает.
Те, кто слушает.
Они тоже могут уже не понимать, правильно понимаю. Да.
Это такое искусство синтонировать длинное. Вы в скобочках, например, какое-то там пояснение. Представляете, сбить темп речи. Ребенок действительно забывает, что он сказал. Они начинают сами уже дробить. Угу. Даже если там точка не стоит, они его дробят на кусочки, получается ерунда.
Спасибо огромное за этот душевный какой-то такой интересный очень разговор. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. У нас в студии сегодня была Вера Кулигина, учитель русского языка и литературы, автор проекта «Чудо-радио». С вами были Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся, дорогие наши слушатели, с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания. И вам, Вера, творческих успехов и сил.
Спасибо вам огромное.
До свидания.
Спасибо.
Пайдея.